самом деле, едва только поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в 8 раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок, но сквозь метущий снег ничего не было видно. «Стой, кум! Мы, кажется, не туда едем!» — сказал немного отошедший Чуб. «Я не вижу ни одной хаты! Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги, а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эк, какую кучу снега напустил в очи сатана!» Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувшись с себя снег, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее. «Чего тебе тут нужно?» — сурово закричал вышедший кузнец. Чуб, узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад. «Нет, это не моя хата», — говорил он про себя. «В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была эта хата? Вот на, не распознал. Это хромого Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю. Зачем же кузнец? Эге-ге, он ходит к его молодой жене. Вот так, хорошо, теперь я все понял». «Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями?» — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе. «Нет, не скажу ему, кто я», — подумал Чуб. «Чего доброго еще приколотит проклятый выродок?» И, переменив голос, отвечал. «Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами».
«Убирайся к черту с своими колядками!» — сердито закричал Вакула.
«Что ж ты стоишь? Слышишь? Убирайся сей же час вон!» Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор. «Что ж ты в самом деле так раскричался?» — произнес он тем же голосом. «Я хочу колядовать, да и полно». «Эге, да ты от слов не уймешься!» Вслед за сими словами Чуб почувствовал прибольной удар в плечо. «Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться!» — произнес он, немного отступая.
«Пошел, пошел!» —
кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.
«Что ж ты!»
— произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость.
«Ты, вижу, не в шутку дерешься, а еще больно дерешься! Пошел, пошел!» — закричал кузнец и захлопнул дверь.
«Смотри, как расхрабрился!» — говорил Чуб, оставшись один на улице.
«Попробуй подойти. Вишь, какой? Вот большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать, я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи, я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил вражий сын. Жаль, что холодно и не хочется скитать кожуха. Постой же, бесовской кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься, вишь, проклятый шибеник. Однако ж ведь теперь его нет дома, Солоха, думаю, сидит одна. Оно ведь недалеко отсюда, пойти бы. Время теперь такое, что нас никто не застанет, может, и того будет можно. Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец.
Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом, проворнее всякого цирюльника, Таранский, хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил «Больно поколотил проклятый кузнец!» и снова отправлялся в путь. В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи прибоку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось, метели, как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел, толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились коледующие. Чудно блещет месяц, трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучей хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло, от мороза еще живее горят щеки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. Куча девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое. Выгружали мешки и хвастались поляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.
«Э, ударка!» — сказала веселая красавица, обратившись к одной из девушек. «У тебя новые черевики! Ах, какие хорошие! И с золотом! Хорошо тебе, Одарка! У тебя есть такой человек, который все тебе покупает, а мне некому достать такие славные черевики!»
«Не тужи, моя ненаглядная Оксана!» — подхватил кузнец.
«Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит!»
«Ты?» — сказала скоро и надменно, поглядев на него Оксана.
«Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица?»
«Видишь, каких захотела!»
— закричала со смехом девичья толпа.
«Да», — продолжала гордо красавица. «Будьте все вы свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж».
Девушки увели с собою капризную красавицу.
«Смейся, смейся», — говорил кузнец, выходя вслед за ними. «Я сам смеюсь над собою. Думаю и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит. Ну, бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастерица рядиться. Нет, полно. Пора перестать дурачиться.
Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говоривший насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж». Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане. Толпы коледующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую, но кузнец шел и ничего не видал. И не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех. Черт, между тем, не на шутку разнежился у Солохи, целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все, кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, при том же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собой толпу и редко бывала без компании. Этот вечер, однако ж, думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе. Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивший из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель. А увидевший свет в ее хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь!» — шептал голова. «Мне не хочется теперь встретиться с дьяком!» Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. Наконец выбрала самый большой мешок с углем. Уголь высыпала в катку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок. Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие: «А что это у вас великолепная Солоха?» И, сказавши это, отскочил он несколько назад. «Как что, рука, Осип Никифорович?» — отвечала Солоха.
«Рука, хе-хе-хе», — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.
«А это что у вас, дрожайшая Солоха?» — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.
«Будто не видите, Осип Никифорович», — отвечала Солоха. «Шея, а на шее маниста».
«На шее маниста, хе-хе-хе». И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. «А это что у вас, несравненная Солоха?»
Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос казака Чуба.
«Ах, боже мой, стороннее лицо!» — закричал в испуге дьяк. «Что теперь, если застанут особу моего звания?» «Дойдет до отца Кондрата».
Но опасения дьяка были другого рода. Он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшной рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.
«Ради бога, добродетельная Солоха!» — говорил он, дрожа всем телом. «Ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 13. Стучаться, ей-богу, стучаться! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!»
Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.
«Здравствуй, Солоха!» — сказал, входя в хату, Чуб.
«Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал?» Продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку.
«Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?»
И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи.
«Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось, слышишь, Солоха, как схватилось! Эка костенели руки, не расстегну кожуха! Как схватилось вьюга! Отвори!» — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.
«Стучит кто-то!» — сказал остановившийся Чуб.
«Отвори!»
— закричали сильнее прежнего.
«Это кузнец!»
— произнес, схватясь за капелюхи Чуб.
«Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня! Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому! Чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною!»
Солоха, испугавшись сама, металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои немерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербыгус. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить. Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни кледующих. Наконец остановил глаза на мешках.
«Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу».
Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи, но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где. Иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно.
«Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана?» — говорил кузнец. «Не хочу думать о ней, а все думается, и как нарочно о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего? Тут верно положено еще что-нибудь, кроме угля. Дуренья! И позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову, а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет!» — вскричал он, помолчав и ободрившись. «Что я за баба? Не дам никому смеяться над собою. Хоть 10 таких мешков все подыму!»
И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы 2 дюжих человека.
«Взять и этот!» —
продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал свернувшись черт.
«Тут, кажется, я положил инструмент свой!»
Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню. «Мне с Жинкой не возиться». Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увлечены еще пришедшими из соседних деревень.
Парубки шалили и бесились в волю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло. «Щедрик-ведрик, дайте вереник, грудочку кашки, кильцы-ковбаски!» Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе со степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбаской в руках или куском пирога. Парубки и девушки на перерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедшие со всех сторон, окружали толпу девушек. Шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться. И ночь как нарочно, так роскошно теплилась. И еще белее казался свет месяца от блеска снега. Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросивший на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны. «Так это она! Стоит, как царица, и блестит черными очами!» Ей рассказывает что-то видный парубок, верно забавное, потому что она смеется, но она всегда смеется. Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее. «А, Вакула, ты тут! Здравствуй!» — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. «Ну, много наколедовал?» «Какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал?» «Достань черевики, выйду замуж!» И, засмеявшись, убежала с толпою. Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу, нет сил больше!» — произнес он наконец. «Но, боже ты мой, отчего она так чертовски хороша?» Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет. Нет, не в мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа. Пойду утоплюсь в пролубе и поминай, как звали». Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом: «Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете». Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал. «Куда, Вакула?» — кричали парубки, видя бегущего кузнеца. «Прощайте, братцы!» — кричал в ответ кузнец. «Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и Божьей Матери. Грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь. Прощайте». Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. «Он повредился», — говорили парубки. «Пропадшая душа!» — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. «Пойти рассказать, как кузнец повесился!» Вакула, между тем, пробежавший несколько улиц, остановился перевесть духа. «Куда я в самом деле бегу?» — подумал он. «Как будто уже все пропало. Попробую еще средство. Пойду к запорожцу, пузатому пацуку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать». При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости, но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к пузатому пацуку. Этот пузатый пацук был точно когда-то запорожцем. Но выгнали его, или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет 10, а может и 15, как он жил в Диканьке. Сначала он жил как настоящий запорожец, ничего не работал, спал 3/4 дня, ел за 6 косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру. Впрочем, было где и поместиться, потому что пацук, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно. И казалось, винокуренная Кать двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его «пузатым». Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже знали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал пацука. А пацуку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью? Пацук умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду. Кузнец не без робости отворил дверь и увидел пацука, сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки. «Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба. Тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять». Пацук, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему принизкий поклон. «Я к твоей милости пришел, пацук, — сказал Вакула, кланяясь снова. Толстый пацук поднял голову и снова начал хлебать галушки. «Ты, говорят, не во гнев будь сказано», — сказал, собираясь с духом кузнец. «Я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанесть какую обиду. Приходишься немного сродни черту». Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик, и мало смягчил крепкие слова. И, ожидая, что пацук, схвативший кадушку вместе с миской, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица. Но пацук взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. «К тебе пришел пацук, дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции». Кузнец иногда умел ввернуть модное словцо, в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. «Пропадать приходится мне грешному. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, пацук?» — произнес кузнец, видя неизменное его молчание. «Как мне быть?»
«Когда нужно черта, то и ступай к черту», — отвечал пацук, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.
«Для того-то я и пришел к тебе», — отвечал кузнец, отвешивая поклон. «Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги». Пацук ни слова и доедал остальные галушки. «Сделай милость, человек добрый, не откажи», — наступал кузнец.
свинины или колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего в случае потребности. Как обыкновенно, между добрыми людьми водится, не поскупимся. Расскажи хоть, как примерно сказать попасть к нему на дорогу?»
«Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами», произнес равнодушно Пацук, не изменяя своего положения.
Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его Мина. А полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово, но Пацук молчал. Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было, но вместо того на полу стояли две деревянные миски. Одна была наполнена варениками, другая — сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим», — говорил он сам себе, — «как будет есть Пацук вареники. Наклоняться он верно не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя, нужно вареник сперва обмакнуть в сметану». Только что он успел это подумать, Пацук разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацук съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать. «Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тотчас же заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя при том, что один только Пацук может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько. Однако что за черт? Ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные. Что я в самом деле за дурак? Стою тут и греха набираюсь. Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты. Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею. Мороз подрал по коже кузнеца, испугавшись и побледнев, не знал он, что делать. Уже хотел перекреститься, но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал: «Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь», — пискнул он ему в левое ухо. «Оксана будет сегодня же наша», — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнец стоял, размышляя. «Изволь», — сказал он наконец, — «за такую цену готов быть твоим». Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец», — думал он про себя. «Теперь-то я вымощу на тебе, голубчик, все твои малевания и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить Ваде все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумке. «Ну, Вакула!» пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. «Ты знаешь, что без контракта ничего не делают».
«Я готов», — сказал кузнец. «У вас, я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь».
Тут он заложил назад руку и хвать черта за хвост.
«Вишь, какой шутник!» — закричал, смеясь, черт.
«Ну, полно, довольно уже шалить!»
«Постой, голубчик!» — закричал кузнец. «А вот это как тебе покажется?»
При сём слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягнёнок.
«Постой же!» — сказал он, стаскивая его за хвост на землю. «Будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан!»
Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.
«Помилуй, Вакула!» — жалобно простонал черт. «Все, что для тебя нужно, все сделаю. Отпусти только душу на покаяние. Не клади на меня страшного креста».
«А, вот каким голосом запел немец проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сейчас же на себе, слышишь? Неси, как птица».
«Куда?» — произнес печально черт.
«В Петербург, прямо к царице».
И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух. Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго, может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первую красавицу на селе? «Но нет, он меня любит. Я так хороша!» Он меня ни за что не променяет. Он шалит, прикидывается. Не пройдет минут 10, как он верно придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется». И ветреная красавица уже шутила со своими подругами. «Постойте», — сказала одна из них. «Кузнец позабыл мешки свои. Смотрите, какие страшные мешки». Он не по-нашему наколедовал, я думаю, сюда по целой четверти барана кидали. А колбасам и хлебам, верно, счету нет. Роскошь, целые праздники можно объедаться».
«Это кузнецовы мешки?» — подхватила Оксана.
«Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал».
Все со смехом одобрили такое предложение.
«Но мы не подымем их!» — закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.
«Постойте!» — сказала Оксана. «Побежим скорее за санками и отвезем на санках!»
И толпа побежала за санками.